Уважаемые граждане России, уважаемые депутаты и члены Совета Федерации. Год назад в этом зале я представил свою политическую стратегию, опираясь на ценности демократии, модернизировать экономику и создать стимулы для прогресса во всех областях. Воспитать поколение свободных, образованных, творчески мыслящих граждан. Поднять стандарты жизни людей на качественно новый уровень. Утвердить статус России как современной мировой державы, достигшей успехов на инновационной основе. Эти процессы, модернизация в нашей стране, началась в непростое для всего мира время глобального кризиса. А минувшим летом мы столкнулись с аномальной жарой и пожарами. Но, несмотря на трудности, нам удалось сделать в целом немало. И я благодарю всех, кто внес свою лепту в обновление нашего общества. Мы смогли стабилизировать экономику после значительного спада. И в этом году экономический рост составит около 4%. Несмотря на повышение цен на продовольствие, а оно, к сожалению, произошло во всем мире, мы не допустили скачка инфляции. Задача на трехлетнюю перспективу – снизить ее до 4-5% в год. Чтобы смягчить последствия засухи, сельскому хозяйству было выделено почти 150 миллиардов рублей. Принятые решения должны стабилизировать ситуацию в этой важнейшей сфере, помочь сельским жителям и не допустить падения уровня жизни людей в пострадавших регионах. Исполнение этих поручений я продолжу контролировать лично. Численность безработных сейчас составляет около 5 миллионов человек. То есть она сократилась на 2 миллиона по сравнению с пиком кризиса. Это существенное достижение. Размер суверенного долга минимален. Сегодняшний уровень международных резервов России на это около полутриллиона долларов, существенно выше, чем этот показатель в конце 2008 года. После беспрецедентных по своим масштабам антикризисных мер мы переходим к более сбалансированной бюджетной политике. К сожалению, бюджетный дефицит еще очень высок. Чтобы он не стал препятствием для развития, мы будем его снижать. Такие же обязательства взяли на себя все ведущие страны мира. Конечно, ситуация в экономике еще сложная. Не все последствия кризиса преодолены, нужно об этом сказать прямо. Но выполнение наших социальных обязательств останется безусловным. Реальные доходы населения за прошедшие месяцы выросли примерно на 5%. На следующий год предусмотрено повышение зарплат бюджетникам. Выполняются целевые программы обеспечения жильем ветеранов и военнослужащих. Мы находим возможности ежегодно повышать пенсии. Поставленная мной задача обеспечить всем пенсионерам доходы не ниже прожиточного минимума, эта задача решена. Однако общий уровень пенсий, конечно, еще мал. Чтобы поднять пенсии и провести модернизацию здравоохранения, мы пошли на целый ряд непростых решений, включая увеличение обязательных страховых взносов. Об этом сейчас довольно много говорят, но нам надо найти возможность смягчить отрицательные последствия этой меры для предпринимательской деятельности. В этом контексте я принял следующее решение. Для малого бизнеса, работающего в производственной и социальной сфере, предусмотреть двухлетний переходный период с установлением более низкой ставки взносов на уровне 26%. В течение этого года мы целенаправленно занимались реализацией проектов по главным направлениям технологической модернизации. Наша цель – повысить к 2020 году энергоэффективность экономики на 40%. Эта цель реалистична и достижима, я в этом абсолютно уверен. Это приведет и к снижению затрат предприятий, и к экономии личных средств граждан. В первую очередь, что может быть самое главное, по оплате услуг ЖКХ. Совсем недавно мы этот вопрос обсуждали. Главный вывод в том, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию коммунального хозяйства и одновременно повысить эффективность использования энергии, в жилищно-коммунальном секторе нужно активнее привлекать частный капитал. Необходимые поручения на эту тему я уже дал. Отмечу также и то, что у нас есть определенные успехи в развитии высоких технологий. Так, отечественная атомная отрасль вернулась к серийному строительству и ежегодному вводу мощностей. Сейчас в стране строится 9 энергоблоков. При этом Россия реализует также проекты в Индии, Иране, Китае, в других странах. За 3 последние года заказы атомной промышленности машиностроению выросли до 10 раз, а по сравнению с 2005 годом в 25 раз. Это хорошая цифра. Это и, безусловно, доходы для бюджета, и прямая выгода для всех работников этой отрасли. Еще одна тема. В мировой рейтинг, так называемый топ-500 суперкомпьютеров, сегодня входит уже 11 российских систем. В следующем году производительность отечественного суперкомпьютера Ломоносов возрастет более чем в 2,5 раза. И он станет одной из самых мощных вычислительных машин мира. До конца года будет полностью сформирована спутниковая группировка ГЛОНАСС, а в ближайшие 2 года завершится создание основных цифровых навигационных карт и начнется применение спутниковых навигаторов системы. Возможность ГЛОНАСС теперь будет служить массовому пользователю. Уже в следующем году цифровой доступ к пакету обязательных телеканалов будет обеспечен в большинстве приграничных регионов. Мы построим более 1000 объектов государственной сети цифрового телевещания. В текущем году мы научили всемирную сеть русскому языку. Это важно просто даже для нашей страны. Доменная зона РФ открыта и быстро набирает популярность. Я считаю, что это тоже наше достижение. Кроме того, мы приступили к реализации новой стратегии развития российской фармацевтики. В ближайшие годы доля отечественной продукции на нашем рынке должна быть увеличена, причем увеличена радикально, с 20 до 50%, а инновационных препаратов до 60%. Это повысит доступность лекарств для населения. Надеюсь, что и рост их экспорта сделается важной статьей доходов нашей страны. Самый известный наш инновационный проект – это центр в Сколково. Я выступил с этой инициативой меньше года назад. Сейчас этот проект уже становится реальностью. Есть земля, есть управленческая команда, есть, наконец, специальный закон, который устанавливает уникальные преференции для тех, кто будет заниматься этим проектом. Наконец, есть конкретные предложения от частных и государственных компаний, которые готовы начать работу уже сегодня. Я хотел бы подчеркнуть, что налоговые льготы и государственное финансирование исследовательской деятельности должны быть доступны всем, у кого есть идеи и кто соответствует установленным критериям. Кроме того, в ближайшие 3 года мы планируем направить на совместную исследовательскую деятельность ведущих университетов с промышленными компаниями около 30 миллиардов рублей. Это тоже немалые деньги, но в случае удачной работы нам следует увеличить финансирование этой программы. Еще один очень важный для нас проект – это превращение Москвы в крупный международный финансовый центр. Ответственность за его реализацию лежит и на федеральных структурах, и на городском правительстве, и на новом мэре Москвы. К этой работе подключились крупнейшие российские и зарубежные финансовые институты. Я уверен, что у нас здесь есть также неплохие шансы на успех. Причем выгоды от эффективного финансового рынка будут очевидны как для граждан, так и для компаний, которые смогут пользоваться всем набором современных финансовых услуг. И, разумеется, для всей России за счет притока капиталов и налогов, полученных от расширения экономической деятельности. Сделано действительно многое, если, конечно, измерять масштабами одного года. Но надеюсь, что все понимают, это самое-самое начало. Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест, формирование спроса на инновации, развитие малого и среднего бизнеса, расширение профессиональных и социальных перспектив наших людей. Поручаю правительству не менее половины экономии запланированных расходов, а также часть дополнительных доходов федерального бюджета направлять на поддержку приоритетов модернизации. А это всем известное повышение энергоэффективности нашей экономики, развитие новых энергетических, информационных, телекоммуникационных и медицинских технологий. От успеха во всех этих проектах зависит качество жизни наших людей. Уважаемые коллеги, все, что я сейчас говорил, модернизация, это, конечно, не сама цель. Это лишь инструмент, с помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике, в социальной сфере, поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать условия для раскрытия способностей тех, на кого мы очень надеемся, то есть наших детей, нашей молодежи. Ведь модернизация осуществляется прежде всего для них. Нам не должно быть стыдно за то, какую страну мы передадим нашим детям и внукам. Но не менее важно, в каких руках будет находиться судьба России. 26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать ее достойными гражданами. Это задача номер один для всех нас. Спасибо. Забота о будущих поколениях – это самые надежные, умные и благородные инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее. Это общество быстрее и лучше развиваются, имеют благоприятную, предсказуемую перспективу. Считаю, что нам жизненно необходима эффективная государственная политика в области детства. Политика современная, политика, которая отвечает интересам национального развития. И именно поэтому в нынешнем послании я уделю этой теме самое главное внимание и подробно остановлюсь на том, что, на мой взгляд, требует новых решений и подходов. Прежде всего, о мерах по улучшению демографической ситуации. По сравнению с 2005 годом рождаемость в России увеличилась более чем на 21%. Это, кстати, замечу, один из лучших показателей в мире. Младенческая смертность сократилась на четверть. В прошлом году впервые за 15 лет нам удалось выйти на рост численности населения России. Во многом это, конечно, результат работы материнского капитала, национального проекта здоровья и других мер социальной поддержки семей. Мы взялись за демографическую проблему всерьез и надолго. Но должны понимать, что в ближайшие 15 лет будут сказываться последствия демографического спада 90-х годов. А число женщин так называемого репродуктивного возраста значительно сократится. И это серьезная угроза, это вызов для всей нашей нации. Что необходимо делать? Первое. Мы должны повысить доступность и качество медицинской, а также социальной помощи матерям и детям, развивать программу родового сертификата и систему восстановительного лечения для детей первых трех лет жизни, новорожденных с низкой массой тела. Надо также увеличить господдержку лечения бесплодия с применением в том числе технологий экстракорпорального оплодотворения. Второе. Необходимо провести технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц, повысить квалификацию их сотрудников. На эти цели путем софинансирования региональных программ уже со следующего года должны быть направлены значительные ресурсы. Не менее 25% средств, совокупно выделяемых на модернизацию здравоохранения, должны пойти на развитие детской медицины. Это большая сумма. Практически она может измеряться до 100 миллиардов рублей за 2 года. Сегодня уже к первому классу школы сложности со здоровьем выявляются почти у трети детей. Еще более удручающие показатели обычно у подростков диагностируют. Отклонения по здоровью имеют 2/3 из них. Я поручаю, начиная с 2011 года, проводить их углубленную диспансеризацию. Особое внимание нужно уделить вакцинопрофилактике, доступности для детей и подростков качественных лекарственных препаратов и ранней диагностике у них туберкулеза, онкологических и иных опасных заболеваний. На эти цели также нужно направлять необходимые средства. Третий и весьма принципиальный вопрос – поддержка молодых и многодетных семей. Одна из самых острых проблем, она остается таковой – это жилье. С 2008 года законом разрешено использовать материнский капитал на погашение ипотечных жилищных кредитов и займов, договоры по которым заключены по 31 декабря 2010 года включительно. То есть не дожидаясь, пока ребенку исполнится 3 года. Этим уже воспользовались почти 250 тысяч наших граждан. Ну а рынок жилья получил дополнительный стимул к развитию, что немаловажно в посткризисный период. Считаю, что со следующего года нужно сделать эту норму постоянно действующей. Четвертое. По мнению экспертов, главный путь преодоления демографического кризиса – это радикальное увеличение количества семей с 3 и более детьми. Не так давно я видел в интернете любопытную информацию о проведении, по-моему, в Алтайском крае интересной социальной рекламы. Простая идея, но, на мой взгляд, весьма симпатичная – рассказать, кто из наших знаменитостей, составляющих славу России граждан, был третьим ребенком в семье. Среди них Николай Некрасов, Антон Чехов, Юрий Гагарин, Анна Ахматова. Без этих великих людей, без их творчества и свершений мир был бы другим. Человечество обеднело бы нравственно и культурно. Поэтому я считаю, что для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования. В некоторых регионах, например, насколько я знаю, в Ивановской области, при рождении третьего ребенка решили бесплатно выделять земельный участок под строительство жилого дома или дачи. Это очень правильная мера и пример в то же время для других территорий. Считаю целесообразным сделать эту практику повсеместной. Поручаю правительству совместно с регионами проработать порядок предоставления бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего и последующего ребенка. Такая норма, конечно, может вводиться поэтапно с учетом специфики территорий. В регионах могут применяться и другие формы поддержки многодетных детей. Так, в Ульяновской области молодым семьям при рождении третьего и последующих детей выдается сертификат на 100 тысяч рублей. Предлагаю руководителям всех субъектов Федерации подумать и о региональном материнском капитале. Мера, безусловно, затратная, зависит от состояния дел конкретной территории, но результаты того стоят. Пятое. Для детей с тремя и более несовершеннолетними детьми надо ввести дополнительные налоговые преференции. В частности, увеличить размер налогового вычета до 3000 рублей в месяц на каждого ребенка, начиная с третьего. Поручаю правительству дать соответствующие предложения, а также подготовить меры по увеличению налоговых вычетов для всех семей с детьми, отменив при этом так называемые стандартные вычеты. Они для абсолютного большинства наших граждан приобрели уже просто символический характер. Шестое. Сегодня многие фонды, средства массовой информации организуют прямой сбор средств для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Есть и бизнесмены, которые без всякой саморекламы, что, может быть, особенно важно, поддерживают дома ребенка, интернаты, вкладывают деньги в детский спорт и досуг. Чтобы поддержать такие инициативы, мы уже не первый год совершенствуем законодательство о благотворительной деятельности. Однако проблемы в этой сфере остаются. К примеру, повторная благотворительная помощь ребенку даже тяжело больному, включается в налогооблагаемую базу родителей. Это несправедливо. Средства, получаемые на поддержку детей от благотворительных организаций, должны быть полностью исключены из налогооблагаемого дохода. Я рассчитываю, что Государственная Дума примет соответствующий закон в короткие сроки. Судя по аплодисментам, это так и будет. Седьмое. Очень болезненный для молодых семей вопрос – вопрос о детских садах, о местах в детских садах. Куда бы я ни приезжал, где бы я ни был, практически всегда во время встреч с людьми мне задают этот вопрос. На начало года в очереди в детские сады стояло 1 миллион 684 тысячи детей. В эту очередь записываются зачастую, по сути, до рождения ребенка. И именно из-за нехватки детских садов молодые семьи часто откладывают рождение детей, ну или ограничиваются одним ребенком. В этом контексте поручаю сделать следующее. Во-первых, во всех регионах реализовать программы реконструкции старых и строительства новых детских садов, отвечающих современным требованиям, или предоставить под них соответствующие помещения. При этом названные требования должны быть обоснованными и реализуемыми. Я уже говорил об этом. Они не должны быть избыточными. Во-вторых, поддержать вариативные формы дошкольного образования, в том числе систему негосударственных детских учреждений и семейных детских садов. Рассмотреть возможность снижения арендных ставок и установления льгот по налогу на имущество для новых видов детских садов, в том числе семейных детских садов. В-третьих, для детей, которые не посещают детские сады, необходимо создать дошкольные группы в общеобразовательных школах. Уважаемые коллеги, вот уже 2 года мы вручаем учрежденный по моей инициативе орден «Родительская слава». Среди награжденных отцы и матери не только собственных, но и приемных детей. Мы по праву гордимся такими семьями и должен откровенно вам признаться, даже само общение с ними доставляет откровенную радость, когда они приходят вот сюда, в Кремль, за получением этих государственных наград. К сожалению, в нашей стране еще 130 тысяч ребят остаются вне семейной заботы. У них нет ни родителей, ни опекунов. Они лишены главного – семейного тепла. И нужно еще очень многое сделать, чтобы само понятие «брошенные дети» уходило из нашей жизни. Органы опеки должны быть прямо нацелены на семейное устройство детей и помощь приемным семьям. вообще ничьих детей в нашей стране быть не должно. Серьезной проблемой остаются так называемые коррекционные детские дома. Они, к сожалению, больше работают на изоляцию детей, нежели на их социализацию. Поэтому за тем, что здесь происходит, должны наблюдать не только государственные службы, но и гражданское общество. При каждом доме ребенка, в детских домах и коррекционных учреждениях необходимо создать попечительские советы, которые будут работать максимально открыто. Наконец, нам нужны программы социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов. Мало обучить и накормить детей. Их нужно вывести в новую взрослую жизнь подготовленными и уверенными в себе. Здесь велика роль не только педагогов, но и местных властей. Они могли бы, например, оплачивать расходы выпускников детских домов за посещение подготовительных курсов в системе высшего и среднего профессионального образования. Наша политика в области детства базируется на общепризнанных международных нормах. Декларация прав ребенка, утвержденная Ассамблеей Организации Объединенных Наций, провозгласила, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет, а Конвенция о правах ребенка установила приоритетность интересов детей перед интересами общества и государства. В 2009 году при президенте был создан Институт уполномоченного по правам ребенка. Работы у него, мягко говоря, хватает. Минувшим летом, скажем, были зафиксированы примеры грубейшего нарушения норм безопасности в учреждениях детского летнего отдыха. Это привело к заболеваниям детей, а в ряде случаев к их гибели. Необходимо предотвратить саму возможность повторения подобного. И местные администрации, и органы надзора должны заранее, то есть практически сейчас, позаботиться о подготовке к следующему летнему сезону. Этими вопросами должны заниматься и уполномоченные по правам ребенка, которые есть уже в 58 регионах нашей страны. А я, кстати, полагаю, что этот институт мог бы быть создан практически в любом субъекте нашей страны, нашей Федерации. Поистине страшная проблема – насилие в отношении детей. По официальным данным МВД, в 2009 году от преступных посягательств пострадали более 100 тысяч детей и подростков. Только вдумайтесь в эту цифру. Многие факты просто переворачивают душу. Детей, чаще всего сирот, детей из неблагополучных семей, вовлекают в наркоманию, проституцию, в другие криминальные сферы. Мерзавцев, которые этим занимаются, нужно наказывать самым суровым образом. В прошлом году мы ужесточили наказание за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Но профилактика такой преступности не менее важна. Считаю, нужно раз и навсегда закрыть доступ в образовательные и воспитательные учреждения тем, кто был осужден за любые насильственные преступления или вовлекал детей и подростков в преступную деятельность. Таких людей на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям. Соответствующий законопроект с дополнениями в Трудовой кодекс внесен в Государственную Думу и, я надеюсь, будет принят до конца года. Уважаемые депутаты и члены Совета Федерации, беречь жизнь и здоровье ребенка – это прямая обязанность его родных и близких. Тем ужаснее, когда насилие в отношении ребенка происходит в семье. Известно, что жестокость порождает встречную жестокость. Дети ведь усваивают ту модель поведения, которую обычно демонстрируют им взрослые, а затем, конечно, переносят ее в свою жизнь – школу, институт, армию и в собственную семью. Долг всего общества – сформировать атмосферу нетерпимости к проявлениям жестокого обращения с детьми, выявлять и пресекать подобные случаи. Я знаю, что в ряде регионов созданы кризисные центры для оказания помощи в случаях семейного насилия. Опыт такой работы, накопленный в Санкт-Петербурге, и в Оренбургской области, и в Ханты-Мансийском автономном округе, и, надеюсь, должен быть взят на вооружение во всех регионах нашего государства. Не могу не сказать еще об одной проблеме. У нас практически отсутствует инфраструктура для жизни инвалидов и людей с тяжелыми заболеваниями. Излишне добавлять, насколько остро эта проблема стоит для детей. Даже поездка в школу для ребенка-инвалида часто превращается в пытку. Найти автобус, приспособленный для перевозки детей с нарушениями опорно-двигательной системы, опорно-двигательного аппарата, целая проблема. Подъем на колясках в жилых домах, в учреждениях, чаще всего он просто невозможен. Хотя, надо признаться, новые дома, вот то, что я вижу, строятся уже с учетом новых стандартов. Между тем, многие из тех, кто имеет ограничения по здоровью, достигают самых высоких спортивных и творческих результатов, составляя поистине славу России. Один из таких примеров – блестящие результаты наших паралимпийцев. Но такое происходит скорее наперекор обстоятельствам, а не благодаря системным мерам, предпринятым государством и обществом. Создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов должно стать приоритетом при реализации новой государственной программы «Доступная среда». Воспитание будущих поколений самым тесным, если не сказать решающим образом, связано с модернизацией системы образования. В ходе реализации инициативы «Наша общая новая школа» уже обновлен стандарт начальной школы, подготовлены стандарты для среднего и старшего звена. Важно и то, что год учителя, в этот год у нас появились квалификационные требования к педагогам, порядок их регулярной аттестации и профессиональной переподготовки. Кроме того, учителям надо создать возможности для стажировки в лучших школах и повышения квалификации в ведущих вузах страны. В 2011 году на эти цели из федерального бюджета планируется выделить более 2 миллиардов рублей. Однако свою финансовую поддержку должны также оказать и региональные, и муниципальные органы. Школьные учителя обладают властью, о которых премьер-министры могут только мечтать, говорил когда-то Уинстон Черчилль. Сегодня эту власть надо направить на то, чтобы раскрыть способности каждого ребенка и максимально подготовить его к выбору профессии. Поэтому, на мой взгляд, требуется уделить внимание следующему. Первое. В течение 2011 года для каждой школы надо создать проект «Школы будущего», видение того, как может развиваться школа. Разработка таких проектов – это, конечно, дело прежде всего учителей, нынешних и бывших учеников, родителей. Но я считаю, что региональные власти могли бы разработать механизмы их реализации, привлекая в необходимых случаях бизнес. Второе. Необходимо завершить создание общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей. Возможность развивать свои способности уже с раннего возраста должны иметь все, вне зависимости от уровня доходов, социального положения родителей и места жительства семей. Поручаю правительству учесть эту рекомендацию при внедрении новых образовательных стандартов и разработать норматив подушевого финансирования на педагогическое сопровождение одаренных детей. Третье. Современные дети, они не такие, как были мы. Всякое поколение отличается от предыдущего. Они отлично ориентируются в мире коммуникаций, привыкли к новым способам поиска информации, любят пользоваться самыми разными технологическими новинками. И правильно подмечено, что никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Использование в обучении самых современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой и обязательно предусмотреть в новых стандартах. И учителя обязательно должны всему этому учиться. Недопустимо, когда в школе ученики понимают современные коммуникации лучше, чем учителя. Учителя должны в этом разбираться. Четвертое. Воспитание детей – это задача не только системы образования, но и отечественной культуры, общества в целом. Нам необходимо создать новые, качественные фильмы, и они должны быть интересны современным детям. Давайте вспомним, какое влияние на развитие целых поколений оказывала, к примеру, захватывающая научная фантастика, мы все читали ее, которая увлекала ребят и звала совершать собственные открытия. Целое поколение выросло на этих книжках. Пятое. Больше внимания нужно уделять патриотическому воспитанию молодежи. Да, необходимо серьезно обновить эту работу. Но некоторые традиционные методы, например, военно-патриотические игры, востребованы сегодня. Они вырабатывают и командный дух, и сильный характер, и формируют навыки поведения в самых сложных условиях. Особо отмечу значение деятельности отрядов, устанавливающих имена погибших солдат. В этот год, год юбилея Победы, они многим помогли узнать места захоронения своих близких. В таких экспедициях молодежь действительно получает навыки истинного патриотизма. Не показного, а истинного. Я давал правительству поручение активизировать поисковую работу, привести в порядок воинские памятники, мемориалы. У нас еще не все с этим благополучно. Но я считаю, что все власти должны заниматься этим постоянно, а не только в юбилейный год, такой, как идет сейчас. Шестое. Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни. Разумеется, этот вопрос касается не только детей. Мы, старшие, сами должны подавать соответствующий пример. Всему нашему обществу пора преодолеть такой инфантилизм в вопросах здорового образа жизни. Не воспитывая себя, сложно воспитать своих детей, отмечал еще Лев Толстой. Между тем, в России 80% граждан не занимается физкультурой и спортом. 4/5 населения. У нас один из самых высоких в мире уровней курения в стране. При этом возраст приобщения к табаку и алкоголю постоянно снижается. Так вот, те, кто продает алкогольную продукцию несовершеннолетним, должны помнить, что за этим последуют санкции, вплоть до уголовной ответственности. Я надеюсь, эта поддержка также означает, что тот законопроект, который сегодня находится на рассмотрении Государственной Думы, будет в самом скором времени принят, касающийся ответственности за такие продажи. Здоровье нации и ее будущие успехи прямо зависят от того, какое природное наследие мы оставим детям. Несмотря на уникальность и богатство российской природы, ее состояние сегодня трудно назвать абсолютно благоприятным. Решать эту проблему можно лишь создав современную, эффективную систему управления в природоохранной сфере. Уже в ближайшее время требуется сделать следующее. Первое. Оценить реальное состояние всех загрязненных территорий и рассматривать этот уровень в качестве такого стартового уровня для осуществления программ минимизации негативного воздействия на окружающую среду и накопленного ранее экологического ущерба. Некоторые эксперты также считают необходимым провести так называемую экологическую амнистию при условии, что предприятие примет на себя жесткие обязательства по экологическому оздоровлению производства и той территории, где оно работает. Я полагаю, эта идея разумная. Тех, кто реализует эти программы, не просто подготовил, а тех, кто эту программу реально исполняет, тех, кто вкладывает деньги в это, не нужно давить штрафами, мешая исправить ситуацию. Напротив, здесь нужно поощрять и максимально применять механизм частно-государственного партнерства. Я поручаю правительству подготовить предложение на эту тему. Второе. Правительству необходимо разработать нормативы качества окружающей среды, учитывающие состояние особенностей конкретных территорий. Это основа для деятельности органов власти и установления требований к производственным объектам. И, кстати, что немаловажно, это и четкий ориентир для общества, для наших граждан, для наших партнеров из других государств. Третье. Свою решающую, принципиальную роль в охране окружающей среды должно сыграть наше гражданское общество. Мне не раз приходилось слышать, что экологическое мышление у нас не приживается, потому что общество к этому не готово. Ну, наверное, отчасти это действительно так. Поэтому, и я уже об этом тоже говорил, чрезвычайно важна роль экологического воспитания и образования. И надо учесть это в новых образовательных стандартах. Четвертое. Качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей качества жизни и одним из основных показателей социально-экономического развития территорий. Соответственно, должно стать критерием оценки эффективности органов власти на местах. Я поручаю главам субъектов Федерации ежегодно предоставлять доклады об экологии в их регионе. Население территорий должно иметь об этом полную и абсолютно достоверную информацию. Что касается неправительственных экологических организаций, то с теми, кто реально заботится о сохранении природной среды, надо еще до строительства производственных и инфраструктурных объектов вести обстоятельный диалог и находить взаимоприемлемые решения. Завершая тему, подчеркну. Детство и юность – это тот период в жизни человека, когда определяется его будущее. То самое время, когда каждый впервые пробует для себя что-то, открывает, экспериментирует и ничего не боится. Дух новаторства, желание что-либо делать новое, дерзость мысли – все это сегодня очень нужно нашей стране. И мы очень рассчитываем на энергию и амбиции молодых, на их желание работать сообща и вместе добиваться поставленных целей. Уважаемые депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, модернизация создает умную экономику, но модернизация требует и умной политики, обеспечивающей условия для всестороннего обновления жизни общества. Нам необходимы новые стандарты в деятельности органов госуправления и оказания публичных услуг, высокое качество работы судебной и правоохранительной системы, современные формы участия граждан в развитии своего города и села, их большее влияние на деятельность муниципальных органов. Для этого я предлагаю сделать следующие шаги. Первое. Надо добиться прозрачности, четкости и простоты в каждодневных отношениях государства и гражданина. Подчеркиваю, каждодневных. Понимание того, что чиновники служат народу, а не вершат его судьбы – основа демократического устройства. Для гражданина ведь государство – это чиновник, к которому он пришел на прием. Судья, который принял решение по его делу, участковый или налоговый инспектор и любой из облеченных властью решать его проблемы. Все присутствующие в этом зале. Деятельность всех должностных лиц не должна дискредитировать государство. Их главная задача – улучшать условия жизни людей. Мы оптимизируем систему оказания государственных и муниципальных услуг. Уже сегодня во многих регионах можно, не выходя из дома, подать электронное заявление на получение паспорта, узнать размер своих пенсионных накоплений, поставить же на учет личный транспорт, пройти техосмотр, получить водительские права. Сегодня можно, вне зависимости от места постоянной регистрации гражданина, но в пределах своего региона. Таким образом, часть новых правил уже действует. Хотя я не буду скрывать, знаю, мне пишут об этом. У людей есть претензии к тому, как работает эта система. Надо ее налаживать дальше. Остальные правила вступят в силу в следующем году или через год. Важнейшее из этих правил – соблюдение принципа одного окна. Люди не должны собирать бумажки, бегая по разным присутственным местам. Как, например, кстати, это приходится делать тем же самым родителям, которые хотят воспользоваться установленными законом мерами поддержки для своих детей. Необходимо законодательно ввести ответственность должностных лиц за нарушение сроков оказания государственных услуг, а также за несоблюдение процедур, предусмотренных соответствующими административными регламентами. Я поручаю правительству представить такие предложения в месячный срок. Второе. Модернизируя систему государственных услуг, надо обратить особое внимание на социальные услуги населению. Считаю, что мы должны активнее подключать к их оказанию некоммерческие организации. Они зачастую лучше знают ситуацию на местах, чем даже органы власти, имеют уникальный опыт и помогают людям, которые попали в трудную ситуацию. Я полагаю, что участие некоммерческих организаций может сделать социальные услуги более предметными и адресными. И, что крайне важно, снизит уровень коррупции в госаппарате. Федеральным ведомствам нужно разработать четкую и прозрачную систему отбора НКО для выполнения таких функций. Выбирать нужно зарекомендовавшие себя организации, которые пользуются настоящим доверием у населения, работают не первый год или созданы на базе организаций, которые до того имели соответствующий опыт. Я поручаю правительству доработать нормативно-правовую базу участия некоммерческих организаций в системе оказания государственных социальных услуг, при этом расширить использование конкурсных механизмов их финансирования. Третье. В каждом регионе должна быть принята внятная программа улучшения инвестиционного климата и создания новых высокопроизводительных рабочих мест на основе так называемых лучших региональных практик. К числу таковых относится сокращение сроков выдачи разрешений, необходимых для начала бизнеса, создание подготовленных промышленных площадок и целый ряд других мер. Вообще, в целом, надо поощрять, а не лишать поддержки регионы, которые добились увеличения собственной доходной базы, и учитывать это при распределении федеральных дотаций. Однако этого, тем не менее, все равно мало. Правительству следует подготовить предложение по изменению сложившейся пропорции распределения доходов между бюджетами разных уровней. В результате таких мер должна повыситься роль регионов и муниципалитетов в решении ключевых социально-экономических задач. Основную ответственность за судьбу региона несет губернатор. Успешность его работы будет оцениваться и по тому, сколько инвестиций удалось привлечь, сколько создано новых рабочих мест, особенно в несырьевом производстве. С этим должны быть связаны и кадровые решения. Четвертое. Органы власти должны избавиться от имущества, не имеющего прямого отношения к их непосредственным обязанностям. Это только кажется, что имущество не бывает лишним. На самом деле управление избыточной собственностью требует много сил, времени, а зачастую, и все присутствующие тоже об этом знают, и немало средств. Но что хуже всего, нередко становится источником коррупции. В этом году я подписал указ о сокращении в 5 раз перечня стратегических предприятий. По моему поручению правительство приняло масштабный план приватизации крупных компаний. Главная цель приватизации – повысить эффективность этих компаний и привлечь в российскую экономику дополнительные инвестиции, причем серьезные инвестиции. А доходы от приватизации использовать прежде всего на модернизацию нашей экономики. Соответствующие решения надо принять и на региональном, и на местном уровне. Закон об общих принципах организации органов госвласти субъектов Российской Федерации определяет, в собственности региональных властей может находиться имущество, необходимое им для осуществления своих полномочий. Соответственно, иные объекты собственности, они должны быть приватизированы. Органы власти не должны быть владельцами заводов, газет, пароходов. Каждый должен заниматься своим делом. Пятое. Модернизация только тогда даст ожидаемый эффект, когда в обществе будут действовать справедливые законы, функционировать независимые уважаемые суды и органы правопорядка, которые пользуются настоящим доверием граждан. Все эти звенья, они, безусловно, тесно связаны, и реформировать нужно всю систему, а не отдельные институты. Именно поэтому наряду с развитием законодательства о судебной реформе, что мы делали и продолжаем делать, мы начали проведение реформы МВД. И на законодательном уровне создаем условия для повышения качества работы следствия и прокуратуры. Этому служат и внесенные мною в Государственную Думу законопроекты о полиции и о Следственном комитете. Сегодня не только федеральные, но и региональные и муниципальные руководители обязаны готовиться к эффективной реализации этих новых актов. В них действительно много нового. При этом не прятаться по кабинетам и наблюдать за тем, как на их территории растет и наглеет криминал. Они должны делать все, чтобы люди не боялись за свою жизнь и жизнь своих близких, не опасались потерять свое здоровье, имущество и человеческое достоинство. За последнее время, к сожалению, произошел целый ряд трагических событий, в результате которых погибли, были убиты наши граждане. Их причинами являются в том числе и расхлябанность в деятельности правоохранительных и других властных органов, зачастую их прямое сращивание с криминалом. По одному из таких эпизодов я принял решение освободить от должности начальника ГУВД Краснодарского края, а Генеральной прокуратуре, ФСБ, Следственному комитету внести предложение об ответственности тех лиц, которые работали на соответствующих участках деятельности и которые обеспечивали правопорядок. Шестое. В прошлом послании я говорил о необходимости совершенствования уголовного законодательства, о том, что это законодательство должно быть жестким, но в то же время современным и гуманным в разумном смысле этого слова. А восстановление справедливости посредством правосудия и защита прав потерпевших не должны приводить к пополнению преступного мира большим количеством новых кадров. Я еще раз подчеркну, санкция за нетяжкие, малозначительные преступления должна быть по возможности не связана с лишением свободы. Это, кстати, особенно актуально в тех случаях, когда речь идет о молодых людях, о подростках, о тех, кто впервые нарушил закон. Сегодня я внесу в Государственную Думу закон, который позволит суду применять дифференцированный подход при назначении наказания. По целому ряду составов преступлений будут исключены нижние пределы санкций. У суда появится возможность более широко применять такие альтернативные меры наказания, как штраф и принудительные работы. Но главное, чтобы в отсутствии нижнего предела уголовной санкции суды не воспринимали верхний предел как единственный ориентир при назначении наказания. Ведь сила суда не в жесткости, а в неотвратимости и справедливости наказания. А миссия правосудия – не только карать, но и исправлять. Седьмое. Нашей принципиальной задачей остается борьба с коррупцией. Считаю, что мы должны самым внимательным образом анализировать исполнение уже принятых решений и двигаться дальше. Опыт показывает, что даже угроза лишения свободы до 12 лет не удерживает взяточников. Представляется, что в ряде случаев экономические меры в виде штрафов, они могут быть более продуктивны. Поэтому коммерческий подкуп, дача и получение взятки, они могут наказываться штрафами в размере до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или взятки. Фактически сформировался и такой вид преступного промысла, как посредничество во взяточничестве. Вокруг судов и других государственных органов, все это отлично знают, вьется множество проходимцев, заверяющих, что они знают, как решить любое дело, кому и сколько для этого занести. Я считаю, что посредничество во взяточничестве так же, как и кратный размер штрафа, необходимо ввести в уголовный закон. Восьмое. Еще одна тема, которую хотел бы поднять. Я не буду сейчас демонизировать известный всем 94-й закон. Его все критикуют. Но ситуация действительно уже вышла за грань разумного. Заложенные в нем цели, к сожалению, во многом остались декларациями. По самым скромным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое воровство, и откаты, и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона рублей. Поэтому пора начинать работу над новой редакцией закона о госзакупках, более продуманной и более современной. Полагаю также, что о всех планируемых открытых закупках должно быть известно заранее. На специальном интернет-портале нужно предварительно публиковать информацию о таких планах с возможностью обратной связи с компаниями относительно их заинтересованности в торгах, а также мнение экспертов об адекватности этих планов современным требованиям и рыночным ценовым условиям. На ближайшие 3 года нужно определить прогнозные планы закупки новейшего оборудования, лекарственных средств, иной высокотехнологичной продукции со стороны государства и крупных госкомпаний, а в дальнейшем, по мере возможности, расширить горизонт прогнозирования на 5-7 лет. В этом случае и инвесторы, и исследователи будут точно знать, что результаты их труда востребованы. Большую роль в увеличении спроса на новейшие технологии может сыграть и модернизация армии. Это может нравиться или не нравиться, но в разные периоды истории науку и технологии вперед двигали именно потребности безопасности, инвестиции государства в новые технические решения в области обороны. Сегодня перед нами стоит фундаментальная задача создания новой, высокотехнологичной, мобильной армии. Мы идем на то, чтобы потратить на эти цели более 20 триллионов рублей. Это большие деньги. Но такие вложения вдвойне эффективны, если в итоге дадут нам технологии так называемого двойного назначения, помогут модернизировать производство и развивать фундаментальные прикладные исследования и университетскую науку. Поэтому мы создаем специальную структуру, которая будет заниматься поиском и разработкой прорывных технологий для оборонки. Такие структуры, вы знаете, есть в других странах. Рассчитываем, что многие из них найдут применение в повседневной жизни. 9. Важнейший показатель качества жизни людей – это качество политической системы. Для ее совершенствования на федеральном и региональном уровне был принят целый ряд решений. Стоя на этой трибуне, в 2008 году я сформулировал 10 позиций. И в 2009 году я сформулировал 10 позиций по совершенствованию нашей политической системы и демократии. Еще раз хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в обсуждении этих инициатив, всех депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Однако на уровне местного самоуправления нам требуются дополнительные шаги. Местное самоуправление является важнейшим элементом любого демократического государства. К сожалению, роль большинства политических партий в работе муниципалитетов пока практически не ощущается. В результате на местном уровне не все партии выполняют функцию общероссийских политических организаций. Я предлагаю сделать обязательным использование пропорциональной или смешанной системы, избирательной системы, на выборах представительных органов в городских округах и муниципальных районах с численностью депутатов не менее 20 человек. Политическая конкуренция на низовом уровне будет способствовать укреплению доверия к партийной системе и повышению ответственности партии перед избирателями. Следует сделать их ближе к повседневной жизни наших граждан. Это еще один шаг по укреплению демократической власти, главная задача которой остается достойная жизнь наших людей. Таким образом, выборы в Государственную Думу в декабре следующего года пройдут уже в условиях политической системы, обновленной на всех уровнях. Десятое. Мы все вместе здесь присутствующие провели широкое обсуждение закона о полиции, что, на мой взгляд, как минимум дало некоторые неплохие результаты. Сейчас по аналогии с ним будет обсуждаться закон об образовании. Я считаю, что такую практику нужно расширять, а организации общественных слушаний, вот так, как это было по закону о полиции, должны иметь соответствующую процедуру. Поручаю администрации президента подготовить и внести предложение до конца текущего года о том, как осуществлять подобного рода слушания. Уважаемые коллеги, развитие нашего государства и общества невозможно без эффективного обеспечения национальной безопасности и обороны. Мы взяли курс на глубокую модернизацию вооруженных сил, на проведение в них системных значимых преобразований. Уже обновлен боевой состав вооруженных сил, система боеготовности, управления и материально-технического обеспечения войск. Вновь регулярными и, что немаловажно, масштабными стали наши боевые учения. Сформированы 4 военных округа вместо 6. В рамках госпрограммы вооружений до 2020 года войска оснащаются современной техникой. Какие задачи еще предстоит решить? Первое. В следующем году особое внимание нужно уделить укреплению воздушно-космической обороны страны, объединить существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, предупреждение о ракетном нападении и контроля космического пространства. Они должны действовать под единым управлением стратегического командования. Второе. Современной России, безусловно, нужны и современные армии и флот. Компактные и мобильные войска, которые укомплектованы новейшим оружием и высококлассными специалистами. Это требует и серьезных средств, объемы этих средств я только что назвал, и новых решений, подчас непростых. При этом нужно выполнить все обязательства перед людьми, которые выбрали для себя армейскую службу. Прежде всего, решить их жилищный вопрос в запланированные сроки. Третье. Армия должна освободиться от непрофильных задач и несвойственных ей функций. Эти функции нужно передать гражданским организациям, сосредоточить внимание прежде всего на самой боевой учебе. Ведь молодой человек идет в армию всего на один год, а программа обучения военному делу, она не становится легче. Необходимо, чтобы она была освоена любым молодым человеком в полном объеме. Четвертое. Мы не только занимаемся развитием наших вооруженных сил, но и развиваем международное сотрудничество в сфере безопасности. Россия готова совместно с заинтересованными государствами работать над укреплением механизмов противодействия ракетному распространению. Недавно на саммите Россия-НАТО в Лиссабоне я поделился своими соображениями о формировании возможной архитектуры европейской ПРО, которая сопрягает потенциалы России и Североатлантического альянса и обеспечивает защиту всех стран Европы от ракетных ударов. Уже дан старт совместной проработки всего комплекса, связанных с этим вопросом. Это, безусловно, позитивное развитие. Но в этом зале я хотел бы открыто сказать, что в ближайшее десятилетие нас ждет следующая альтернатива. Или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим полноценный совместный механизм сотрудничества, или же, если нам не удастся выйти на конструктивную договоренность, начнется новый виток гонки вооружений, и нам придется принимать решение о размещении новых ударных средств. Совершенно очевидно, что этот сценарий был бы очень тяжелым. В Лиссабоне были приняты решения о выстраивании современного партнерства. Партнерство, основанного на принципах неделимости безопасности, взаимного доверия, транспарентности и предсказуемости. Мы определились, как мы будем работать и над созданием единого пространства мира и безопасности в Евроатлантике. Это позволяет с оптимизмом, осторожным оптимизмом, во всяком случае, оценивать и перспективы работы над российской инициативой договора о европейской безопасности. Пятое. Нам необходимо наращивать экономическую дипломатию, прямо соотнося ее результаты с практической отдачей для модернизации. Прежде всего для модернизации. Внешняя политика должна выражаться сейчас не только в ракетах, но и в конкретных и понятных нашим гражданам достижениях. В создании на территории России совместных предприятий, появлении качественных недорогих товаров, увеличении числа современных рабочих мест и упрощении визового режима. Я отмечу, что такой прагматичный подход находит понимание у наших зарубежных партнеров. Они готовы делиться и своим опытом инновационного развития. Я считаю, что нам нужно адресно работать и с теми странами, и с теми компаниями, которые к этому готовы. Благодаря такой взаимной заинтересованности у нас уже складываются, по сути, модернизационные партнерства, скажем, с Германией и Францией. Большой потенциал в наращивании инновационной составляющей сотрудничества с Китаем, Индией, Бразилией, Республикой Корея, Сингапуром, Японией, Канадой, Италией, Финляндией, Украиной, Казахстаном, некоторыми другими странами. Эти партнерства будут ориентированы на 5 приоритетов технологической модернизации России. Существенный резерв в достижении этих целей я вижу в расширении сотрудничества с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Механизмы российско-американского партнерства нужно использовать для налаживания полномасштабного экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата и взаимодействия в сфере высоких технологий. Соглашение между Россией и Евросоюзом, партнерство для модернизации, оно называется так, мы эту идею сформулировали как раз ровно год назад, должно работать по следующим трем направлениям. Во-первых, это взаимный обмен технологий, гармонизация технических норм и регламентов, практическое содействие Евросоюзу, и Евросоюз нам должен в этом помочь, во вступлении России в ВТО. Во-вторых, это упрощение визового режима с близкой перспективой его полной отмены. И в-третьих, это значительное расширение профессиональных и академических обменов. Именно в этом ключе на следующей неделе я и буду вести разговор с нашими партнерами в Брюсселе на саммите Россия-Евросоюз. Шестое. Крайне актуальна задача региональной интеграции России в экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона. Надо активнее использовать потенциал российского участия в форуме АТЭС, на других форумах, вот они недавно как раз прошли. Расширение связи с государствами региона приобретает для нас стратегический характер. Это, кстати, хорошо видно, например, на примере наших отношений с Китаем. Беспрецедентно высокий уровень двустороннего сотрудничества проецируется и на наше партнерство на международной арене. И, в свою очередь, отражается на росте авторитета и влияния таких объединений, как БРИК и ШОС. Серьезный резерв мы имеем и в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества со странами Латинской Америки и Африки. Седьмое. Особым и приоритетным направлением нашей внешней политики, конечно, остается пространство СНГ и действующие на нем структуры Евразэс, ОДКБ. Мы уже сформировали таможенный союз и создаем единое экономическое пространство в рамках Евразэс. Апробируем при этом современные интеграционные схемы и концепции эффективной экономической кооперации. В конечном счете, мы должны действовать в направлении формирования единого экономического пространства от Арктики до Тихого океана на всей территории Евразии. Восьмое. Россия, опираясь на свой уникальный опыт, технические и кадровые ресурсы, может стать инициатором глобальной и трансевропейской системы борьбы с чрезвычайными ситуациями. Около полугода назад на саммите Большой Двадцатки я выдвинул инициативу по объединению усилий в целях сохранения морской среды от разливов нефти. Теперь нужно вплотную подойти к нашей основной задаче – обмену наилучшими практиками в этой сфере и предотвращению или ликвидации последствий разливов нефти. И последнее из международных вопросов. Следует энергичнее налаживать международное взаимодействие в борьбе с пиратством. Мы выдвинули инициативу о создании международного механизма для суда над пиратами. Считаем, что это поможет решить вопрос привлечения пиратов к уголовной ответственности. Ведь одним из ключевых побудительных факторов пиратства все еще остается самый главный – безнаказанность пиратов. Я жду от внешнеполитического ведомства конкретных результатов работы на всех этих направлениях. Дорогие друзья, нам вместе предстоит реализовывать те планы, о которых я сегодня сказал. Я не сомневаюсь нисколько в том, что мы справимся. Я верю в вашу поддержку. И сейчас добавлю лишь несколько слов, которые обычно не пишут в официальных документах, но слова эти, может быть, самые важные. Мы обновляем страну, обновляем общество, меняем нашу жизнь, меняемся сами. И по большому счету, все, что мы делаем для тех, кого любим сильнее всего, для наших детей. Потому что мы хотим, чтобы они жили лучше нас, чтобы они были лучше, чем мы, чтобы смогли сделать то, что, может быть, не успеем сделать мы, чтобы из их успехов сложилось успешное будущее нашей великой России. Я уверен, так и будет.